Добрый день, дорогие друзья! С вами Архивная революция и я Михаил Тимин. Сегодня у нас в гостях военный историк Виталий Горбач. Виталий, приветствую!
Приветствую, Михаил!
Что, мы сегодня добьем с тобой операцию Кутузов, я надеюсь?
Да, мы сегодня поговорим о периоде с 26 июля, с начала Бориловского сражения, так называемого, и потом рассмотрим, как оно повлияло на освобождение Болхова, как оно изменило ситуацию в районе Северной Орла и, соответственно, привело к освобождению города Орел 5 августа, в один день с освобождением, кстати, Белгорода. Может быть, кто-то не знает, вот раз в день освобождения Белгорода и Орла был дан первый салют.
Да.
Вот такая знаменательная дата. Вторая часть, которую мы рассмотрим, это сражение в районе Кромы и фактически завершение событий на Орловской дуге. Но Орловская дуга к этому моменту, если мы вот посмотрим на карту, то мы увидим, что Орловская дуга это уже не представляла собой такого уж здорового плацдарма, как мы это видели в начале. Фактически основное вклинение к 26 июля, основной задачей было ликвидация этого выступа, освобождение Болхова. Для этого предназначалась 4-я танковая армия, ей придавались 5-й танковый корпус, 25-й танковый корпус, которые были пополнены. 4-я танковая армия при их содействии должна была выйти в район Нарышкина, в район дороги Орел-Брянск. Если мы посмотрим на карту, вот, то мы видим, что вот эти оранжевые линии, они показывают, что этот удар должен был состояться буквально за один день. То есть предполагалось, что танковая армия сметет вражескую оборону и выйдет в район вот этого шоссе за сутки.
Также амбициозный план.
Да, ну, как большинство наших вот этих планов мы видели, когда и контрудары были, допустим, по 4-й танковой армии в районе Белгорода и план освобождения Орла, зачастую ставились планы максимум. Но, как мы видим, события развивались в таком непростом ключе.
Ну, у немцев то же самое было. Они когда-то ставили планету, тоже, да, за 4 суток должны были соединиться,
да, да,
у Курска.
Вот, и, соответственно, 11-я армия Федюнинского, которая располагалась между 50-й армией и 11-й гвардейской армией, должна была наступать в западном направлении, в район Хвастовичи. Потом, значит, с развитием наступления на Карачев.
Карачев или Карачев, как его правильно?
Ну, ударение на второй А.
Да?
Карачев, да. Ну, с другой стороны, там есть буква Ё. Вот, поэтому на Карачев. Соответственно, как мы уже говорили, погода 24-25 июля испортилась. Значит, количество самолетов вылетов с обоих сторон было малое с обоих сторон. И фактически Бориловское сражение началось без какой-то такой сильной поддержки авиационной. 4-я танковая армия первый день наступала 6-м гвардейским механизированным корпусом, 11-м танковым корпусом. Потом в действие был введен 30-й танковый корпус. И за ним уже 25-й и 5-й танковые корпуса постепенно вводились. Сама операция, можно ее разделить на два периода. С 26-го где-то по 28 июля. Это вот прорыв нашими войсками немецкой обороны. И с 29 по 4 августа это движение в район Знаменского, в район шоссе. Ну, в общем-то, в район шоссе уже наши войска вышли где-то в районе 8-9 августа, надо сказать. То есть уже после этого окончания Бориловского сражения. У немцев, я напомню, линия обороны была очень мощная. То есть здесь были и 9-я, 18-я, 20-я танковая дивизия, 25-я моторизованная, 10-я моторизованная. А на самом, значит, оконечности этого выступа в районе Юрьева там была дивизия «Великая Германия». То есть немцы выстроили достаточно мощную вот эту линию обороны, и вот некоторыми историками Бориловское сражение рассматривается как крупнейшее танковое сражение, трактуется.
Я так понимаю, там даже хотели в одно время попросить, чтобы ему там статус ратного поля там какого-то, да, четвертого, да, России там.
Ну, в общем, да, это было наступление танков против танковых частей обороняющихся немецких. Сам ход сражения, как бы первый этап, это движение к реке Нугарь, Река протекает вдоль Болхова, около Болхова, опускается вниз, вот к Борилову. Фактически наше продвижение было очень небольшим. 2-4 километра за день. И вот таким препятствием для действия наших войск стала река Орс. Где-то к 30 числу наши танковые части вышли к реке Ногрь, начали форсирование. Но, что самое интересное, сдерживая наши части, немцы, я напомню, что с 22-23 числа велись бои непосредственно в самом Болхове, частями 46-го стрелкового корпуса. И вот наше наступление, хотя оно не развивалось так стремительно, как предполагалось, оно спровоцировало решение немцев оставить Болхов. То есть у немцев было две группировки, которые сдерживали наши ударные клинья. И, по всей видимости, с началом наступления стало понятно, что удержание Болхова не имеет смысла. А вслед за ним 31 июля было принято решение об оставлении Иарла. Потому что утрата позиций севернее Орла, она приводила, соответственно, и к опасности полного окружения немцев в самом городе. Надо сказать, что продвижение, как я уже сказал, вот наших войск, оно вначале было не очень большим, то есть вот за два дня 6-й гвардейский механизированный корпус продвинулся где-то на 7 километров, и поддержка с воздуха была у нас в пределах где-то 260-350 самолетовылетов. Причем как раз вот на первый день, первые два дня наступления штурмовая авиация совершила 177-160 вылетов, и потом количество начало опять падать. Но с 27 числа погода начинает несколько улучшаться, увеличивается количество воздушных боев. И вот, к сожалению, 27 числа погиб командир 233-й штурмовой дивизии Смирнов. Зенитным огнем он был сбит. И вот это возрастание активности авиации с обоих сторон приводит к росту потерь. Вот первая воздушная армия 28 числа уже 12 воздушных боев и 21 сбитый самолет. Хотя до этого исчислялось, в общем-то, единицами. Ну, немцы за три дня, в общем-то, понесли тоже такие потери. Там только по дневнику действий Люфтваффе приблизительно 14 самолетов лишился 6-й воздушный флот. Количество немецких самолетовылетов было относительно небольшим. 26 числа всего 515 самолетовылетов, потом они увеличили до 800. Но вот основная ударная сила – это штуки, пикирующие бомбардировщики. Количество самолетовылетов было небольшим, где-то 135-200. И вот 28-го они подняли до 314 самолетовылетов. Но это не та активность, которую мы видели, когда по 700, там, чуть ли не 800 самолетовылетов совершали штуки. Здесь эта активность значительно упала. 28 июля такой интересный день, потому что принимается решение о том, чтобы наши части, действующие в районе, и соединения, действующие в районе Орловской дуги, они все были объединены под командованием Брянского фронта. И, соответственно, часть соединения, вот 11-я, 11-я гвардейская армия, 4-я танковая армия, все они были переданы в состав Брянского фронта. И несколько соединений воздушных, в частности, 2-й истребительный корпус, 224-я штурмовая дивизия и 11-й смешанный авиакорпус, они были переданы в состав 15-й воздушной армии. Как я уже говорил, 2-й истребительный авиакорпус, он представлял собой фактически половину дивизии, то есть это было порядка 50 самолетов было в его составе. Корпус, конечно, понес большие потери за это время, действуя на разных участках фронта. 224-я дивизия имела более такой полный состав, там порядка 60 самолетов его пополнили, вот, и продолжали пополнять. Но вот интересен 11-й смешанный корпус. Мы в первом ролике, когда начинали говорить про Курскую битву, о нем сказали. Напомним, что это был единственный корпус, который не имел управления дивизией. Это было такое экспериментальное соединение. В нем было 3 истребительных авиаполка и 2 штурмовых авиаполка. То есть проверили работу, когда нет управления дивизией. В принципе, отзыв был положительный от командования корпуса, что управлять непосредственно полками достаточно просто, и, значит, управление дивизией не требуется. Но развитие, такое вот структурное изменение у нас в ВВС не получило. Мы знаем, что дивизии у нас были до конца войны. И вообще этот корпус, он был достаточно интересный. Там были такие опытные вот полки. Вот сейчас эти 4-й истребительный полк, там буквально 56% летного состава имели сбитые самолеты. То есть это было достаточно такое опытное соединение. Еще одним интересным моментом было, что на вооружении 11-го смешанного корпуса находилось 108 самолетов Як-9. Я напомню, что Як-9 – это был новый самолет, который, так сказать, массово стал применяться именно во время Курской битвы, частично в 16-й воздушной армии, вот во 2-й воздушной армии, в 256-й дивизии. Вот теперь здесь он появился. Значит, и что самое интересное, из этих 108 Яков 9-х 78 составляли самолеты модификации Т с 37-миллиметровой пушкой. И, собственно говоря, этот корпус, как мы говорили, вот командование корпуса указывало, что корпус было хорошо использовать именно как штурмовой для, значит, борьбы на вражеские коммуникации в ближнем тылу, значит, прерывание железнодорожных перевозок. И вот указывалось, что вот тогда как сам корпус использовался либо для завоевания господства воздуха, либо для сопровождения штурмовиков, что командование корпуса посчитало, ну, неверным использованием. Оно указало, что только в один из дней дали такую задачу бороться с перевозками, и уже за этот день удалось уничтожить порядка 3 паровозов. Там за 6 вылетов было уничтожено 3 паровоза и 17 вагонов. Говорит, командование корпуса утверждало, что если бы корпус использовали именно в этом ключе, то он принес куда больше пользы. Но, тем не менее, мы видим, что вот использование корпуса было, скажем так, корпус использовался как смешанный, да, то есть сопровождение в основном штурмовой авиации и по возможности прикрытия поля боя. Значит, второй этап Бориловского сражения, он связан с выходом к реке Нугарь, где-то 31-го освободили Борилово само, но наступление уже от Борилова на юг к дороге, оно встретило активное противодействие не только немецкой армии, но и Люфтваффе. Вот, в частности, 31 июля 6-й гвардейский механизированный корпус там практически в течение полудня, то есть с утренних часов до где-то обеда, не мог перейти в наступление, потому что совершались постоянные налеты немецких пикирующих бомбардировщиков, двухмоторных бомбардировщиков. И, в общем, описываются эти действия так, что пехота залегает, атака срывается, потом снова изготовка к атаке, опять атака немецких бомбардировщиков. И, в общем, так повторялось неоднократно. Тут надо сказать, что существуют вот отчеты, значит, по 9-й армии немецкой, вот когда модель пишет, что от 31 июля оценка общей обстановки, что «Орел» придется оставить. И вот про действия Люфтваффе как раз сказано, что, ну, как бы высказано сожаление, что самолетов достаточно мало, для действия на всех участках не хватает, хотя действия Люфтваффе дают очень большое облегчение наземных войсках и возможность оторваться от русских войск наступающих. Вот это такой характерный пример, что мы даже видим, как немцы видели свою авиацию. То есть возможность оторваться, уйти без соприкосновения с нашими войсками. И фактически с 1 по 4 августа происходит медленный отход немцев в районе Знаменское. Где-то 3 августа оно было освобождено. И с 31 июля, надо сказать, что у немцев резко возрастает количество самолетовылетов. То есть вот 31 июля было высечено 1600 самолетовылетов. Это очень высокий показатель. Причем вот двухмоторные бомбардировщики совершают 538 самолетовылетов, штуки совершают 576 самолетовылетов, ну и штурмовики там 23 самолетовылета, это уже как бы в довесок, что называется. Потери 15-й воздушной армии за этот период, конечно же, возрастают, потому что, так сказать, 1-я воздушная армия полностью концентрируется уже на Смоленском направлении, а 15-я воздушная армия, получив дополнительное соединение, несет большие потери. Фактически с 31 по 7 августа было потеряно 186 самолетов. Можно оценить. В среднем, если смотреть, это в день терялось по 23 самолета. Хотя, в общем-то, были дни, допустим, вот 5-6 августа терялось по 11-13 самолетов, а, допустим, 2 августа были потери 32 самолета, да, там 4 августа 35 самолетов. Но таких уже больших потерь нету. Тем не менее, вот средняя, что называется, температура по больнице, в смысле потерь, она составляла порядка 22 самолетов. Отмечается, что в документах, что боевой дух немецких истребителей достаточно был высок, оставался. Вот, в частности, по документам 224-й штурмовой дивизии указывается, что немцы зачастую шли в атаку, значит, не опасаясь огня наших воздушных стрелков. Описываются случаи, когда они атакуют наши штурмовики снизу, выскакивают над строем штурмовиков, делают переворот через крыло, стреляют из перевернутого положения. То есть, значит, указывается, что очень агрессивное поведение немецких истребителей. И, в общем-то, действительно, за август 224-й дивизии она потеряла порядка 30 самолетов, но это уже за весь месяц. Но основная доля пришлась вот как раз на этот период. Вот, можно сказать, что 2 августа, допустим, группа из 16 Л-2 потеряла за один бой 7 штурмовиков. И там вот интересное описание, что очень четко отмечено взаимодействие немецких истребителей и зенитной артиллерии. То есть пока атакуют истребители, зенитки молчат. Истребители атаковали, пошли на разворот. Зенитная артиллерия открывает огонь, пытается перекрыть пути нашим штурмовикам для отхода, пока немцы снова не развернутся для атаки. Вот эти моменты отмечаются в наших документах. И, в общем-то, надо сказать, что такой, как бы представлять, что вот эти заключительные бои были легкими, ну, в общем, нету для этого оснований. Значит, как я уже говорил в предыдущей программе, 2-й истребительный корпус у нас 9 августа вывели. Значит, на пополнение в тыл. И я еще раз напомню цифру, что с 12 июля по 9 августа было потеряно 114 самолетов и 74 пилота. То есть, конечно, это не полный состав, корпус-то побольше у нас, но, тем не менее, видим, что потери были вот достаточно значительные, больше половины, там, приближающиеся к 2/3.
Да.
Ну, если мы уже заговорили про потери, то 11-й смешанный корпус за август потерял 39 истребителей и 30 штурмовиков, тоже большие потери. Ну, треть, скажем так, истребителей и половину штурмовой авиации, да. Хотя я напомню, что штурмовая авиация, ну, опять-таки, это надо говорить уже, ну, наверное, с Олегом Растрениным, там большинство... Какая-то часть находилась на вынужденных посадках. Я просто напомню, что у штурмовиков потери не всегда вот, с самого самолета приводили к потере экипажа, а зачастую, наоборот, экипаж сохранялся. Немцы продолжали вот, наращивать вот это количество самолетовылетов. Надо сказать, что, в частности, это не только связано с Бориловским сражением, но и со сражениями, особенно в районе Кромы. Количество самолетовылетов составляло вот с 31 июля по 5 августа где-то от 1300 до 1700 самолетовылетов. Очень большое количество. Дело в том, что немцам еще надо было произвести эвакуацию «Орла». И вот тот плацдарм 3-й армии, который существовал на реке Ока, он постепенно расширялся, наши части продвигались. Вот, и после оставления Болхова немцам фактически как бы саму эвакуацию «Орла»-то они начали уже в середине июля, вот, вывозить какие-то гражданские, значит, организации, материальные ценности. А такая активная эвакуация пошла с 31 июля. И, в общем-то, немецкие истребители начали действовать вот как раз в том ключе, в котором мы не привыкли их видеть в роли патрулирующих истребителей. То есть немцы, когда их наземные войска отходили, применяли такую форму боевой работы. Где-то к 4 августа созрели условия. окончательные для того, чтобы «Орел» был освобожден. Тут надо сказать, что наши 15-я воздушная армия, именно вот старый боевой состав, можно так сказать, тоже количество самолетов, вылетов в штурмовой авиации в начале августа было на таком же уровне, как и вот в 224-й штурмовой дивизии. То есть вот в тех дивизиях, которые раньше были в первой воздушной армии. То есть это тоже за день было порядка 126-136 самолетовылетов. Падало до 80, даже до 50 самолетовылетов. Вот. В частности, вот целый корпус мог совершить за день 30 самолетовылетов, допустим, третий штурмовой. Ну, можем представить уровень потерь. Бомбардировщики, кстати, вот 113-я бомбардировочная дивизия, она уже больше ориентировалась для действия в районе сначала Болхова, потом уже ее начали перенацеливать. Она действовала и по ночам в том числе. И вот, к сожалению, вот 6 августа понесли они большие потери. 73 бомбардировщика попали в очень мощную кучевую облачность. Высота этой облачности была порядка 5 километров. И 10 самолетов, которые было потеряно во время грозы, разрушились от попадания молний. Несколько попало в... пропало без вести, некоторые разрушились, какие-то пилоты смогли, значит, выпрыгнуть, сообщив о судьбе, значит, экипажа, уже вернувшись на свой аэродром. Ну, вот такой был казус. Вообще, надо сказать, что для 113-й бомбардировочной дивизии тяжело сложилась эта операция, потому что, вот просто я забегу несколько вперед, 24 августа, это уже когда операция была закончена, Кутузов, в районе Брянска была атакована группа из 68 Ил-4 истребителями из третьей группы 51-й эскадры. И вот 16 самолетов было потеряно. Практически две ведущие девятки там вместе с командиром полка были потеряны. Опять же, мы видим, уже операция закончилась, уже, ну, как бы мы победили, вытеснили противника из Орловской дуги, фактически она ликвидирована. И тем не менее, вот плохая подготовка или любое нарушение взаимодействия вело вот к таким потерям. Немцы использовали любую возможность. Тем не менее, «Орел» был освобожден. Собственно говоря, командование наше предприняло активные действия 4 августа. Части ворвались в город. Есть фотографии в Подольском архиве, я видел альбом такой с разрушениями «Орла», снято непосредственно после того, как немцы ушли из города, а вообще производит тяжелое впечатление, потому что сплошные развалины везде, просто как бы выжженная земля и аэродромы, разрушенные такими гигантские воронки в шахматном порядке, то есть все поле представляет такой лунный пейзаж. Надо понимать, что «Орел» был практически, ну, судя по фотографиям, практически разрушен полностью. По результатам вот этого наступления, фактически 4 августа оно закончилось. В дальнейшем были операции по освобождению Хатынца и Карачева. Соответственно, их освободили 10 и 15 августа. Но уже там действия авиации, именно противоборства авиации не было. Немцы бросили авиацию под Белгород и в район Смоленска. Основные действия были там. Тут надо сказать, что по результатам этой операции интересны наиболее выводы 11-го смешанного корпуса, потому что это было новое соединение, 224-й, вот второй истребительный корпус, они давно участвовали, а 11-й смешанный корпус был переброшен недавно. Ну, я уже говорил, что командование корпуса указало, что не совсем правильно использовался Як-9Т, который, как они считали, был летающей пушкой и должен был использоваться как фактически легкий штурмовик. Вот. Указывалось, что практически 25% вылетов – это на прикрытие поля боя и 48% на прикрытие штурмовиков. То есть,
ну, да.
Фактически, как бы создав, вот, сформировав такой корпус и передав его, командование ВВС никак не настояло на том, на его каком-то особом использовании, по что он был заточен. То есть по немецким колоннам было выполнено, в общем, только 5% вылетов. Вот можно себе представить,
Инструмент использовали не по назначению.
Да, инструмент, к сожалению, использовали в данном случае не по назначению. Что еще интересного? Значит, по взаимодействию с наземными войсками, вот в частности отмечалось, что прибыв в полосу наступления 4-й танковой армии, сначала планировалось, что корпус будет подчинен непосредственно танкистам, и приказы будет получать из штаба 4-й танковой армии. Но так не вышло, подчинили все-таки корпус 15-й воздушной армии, хотя изначально командование 11-го смешанного корпуса даже имело план взаимодействия с танкистами. Но это была, наверное, интересная практика, было бы увидеть, насколько эффективно действовала бы авиация, если бы подчинялась непосредственно танковой армии. Отмечалось также, что в полосе действия 15-й воздушной армии очень густая сеть наведения радиостанций, очень было много радиостанций, но летчики зачастую путались, потому что практически все радиостанции считались командными. Было такое пожелание, чтобы было 2-3 командные радиостанции, остальные просто наводили или давали информационные сообщения. То есть эта система, как мы видим, она также находилась в процессе отработки и осваивания. Но, естественно, были претензии, как бы традиционные, к качеству радиосвязи на наших самолетах. Это мы знаем уже по многочисленным другим примерам, и в оборонительной, и в наступательной операции. Радиостанции не были сильным местом вот, в оборудовании наших самолетов. Еще было отмечено командованием корпуса эффективность Як-9Т при лобовых атаках. В частности, было указано, что немцы достаточно активно использовали лобовые атаки, и Як-9Т позволил эту практику прекратить, особенно пилотов Фокке-Вульфов, после того, как несколько самолетов буквально взорвалось при лобовых атаках, немцы перестали использовать эти, значит, такую тактику. Также было сказано несколько слов о прикрытии Ил-4. Вот мы говорили о больших потерях. Была указана большая сложность в прикрытии бомбардировщиков, потому что зачастую отсутствовало, опять же, взаимодействие. Ну, вот мы говорили, что возможно, что если бы у дивизии была своя истребительная дивизия прикрытия, как это было в 6-м смешанном авиакорпусе 16-й воздушной армии, это взаимодействие было бы куда лучше налажено. А когда дивизия имела, все время менялась, истребители прикрытия, вот здесь было отмечено, что некоторые бомбардировщики проходили не над аэродромом, а чуть ли не на пределе видимости, уходили на цель без сопровождения. Такие случаи были неоднократно, что, в общем-то, и, наверное, и приводило к потерям Ил-4 вот в этих налетах. Еще интересен такой отзыв, тут даже не отзыв, а рекомендация, выданная в приказе Науменко по 15-й воздушной армии, это и штурмовикам, и истребителям. Вот, в частности, про господство в воздухе есть такая цитата. Генерал Науменко пишет, это из документа 11-го смешанного корпуса, «От истребителей поля боя требую завоевания господства в воздухе, не допускать бомбардировщиков противника носить удары нашим войскам, категорически запрещаю заходить в облака, во всех случаях в группах истребителей иметь группу для сковывания истребителей противника, на поступах к цели основным силам истребителей обрушиваться и уничтожать бомбардировщиков противника, при патрулировании беспрерывно слушать станции наведения и выполнять их сигналы, оценивая обстановку, как лучше нанести более тяжелое поражение противнику, ведущим группы держать компактно, не терять управление и в воздушном бою давать команды, как лучше атаковывать и уничтожать воздушного противника, не бросаться стаей и не давать себя сковывать двум истребителям противника. Командир группы командует, кому сковывать истребителей, кому атаковывать бомбардировщиков. Основной и главной задачей истребителей считать завоевание господства в воздухе, то есть быть хозяевами на поле боя на направлении главного удара наших наземных войск и не уклоняться из этого района. Анализ по действиям, значит, истребителей предлагалось каждые 3 дня предоставлять в штаб армии. Ну, почему я привел эту вот пространную цитату? Вот хорошо видно, какие такие вот моменты. Не уходить в облака, не бросаться стаей и не давать сковывать паре истребителей. То есть, по всей видимости, эти рекомендации давались по тем фактам, которые имели место быть в реальности. Несмотря на то, что очень многие наши группы, вот когда смотришь документы, очень многие группы истребителей, в принципе, применяли правильную тактику. То есть там и ударная группа, и сковывающая. Но вот это общее, возможно, где-то отсутствие дисциплины, где-то отсутствие слетанности не позволяло количественное превосходство, значит, притворить в качественное. И вот из этого документа очень хорошо видно, какие были болевые точки именно вот в использовании истребителей. И последний наш...
Все то, что мы уже неоднократно говорили, да, в предыдущих роликах, все идет от того, что слабая индивидуальная подготовка, да, слабая из-за этого слетанность пар. Как только вроде бы все делаем правильно, но как только доходит до дела, пары разваливаются, группы разваливаются, и в итоге мы терпим поражение.
Да, этот процесс, в общем-то, улучшения шел, но шел он, наверное, не так быстро, как хотелось.
Да, противник, к сожалению, опытный, он таких ошибок, как правило, не прощал. И вот то, что ты говорил, и даже в последних днях, последних, казалось бы, вылет, мы уже победили, казалось бы, «Орел» взяли, а все равно несем потери.
Ну, насчет вот победили, я еще хотел сказать, есть же такое воспоминание, что военные, так сказать, до последнего Сталину, значит, предлагали планы окружения. И, по всей видимости, где-то это относится именно к 31-му, наверное, вот к концу июля, началу августа, Сталин сказал, что окружать мы будем противника, когда будем сильнее. А сейчас давайте просто освободим территорию, так сказать, выдавим противника с Орловской дуги. Я думаю, что комментарии тут, ну, достаточно излишни. То есть, действительно, было затрачено много средств, но в то же время надо понимать, что это был первый опыт такой вот, большой. Значит, и последний момент, который мы осветим, это сражение в районе Кромы. Значит, это большая последняя вспышка действий Люфтваффе. Надо сказать, что, значит, 16-я воздушная армия содействовала Центральному фронту в наступлении. Значит, это наступление развивалось не очень быстрыми темпами. Фактически только 18-го удалось ликвидировать то вклинение, которое немцы сделали 5 июля. Немцы также здесь применяли вот тактику, которую мы уже видели, ударов Люфтваффе, в первую очередь по бронетанковым соединениям. Значит, в частности, были нанесены удары, вот, допустим, 26 июля в районе Чернь. Да, это южнее Кром, 3-я гвардейская танковая армия, которая, как мы видели, вот, не имела такого решающего успеха в полосе Брянского фронта, также завязала при наступлении в полосе вот, совместно с 48-й армией в районе Философова, также Малая Рыбица, там была достаточно такой прочная немецкая оборона, и до 31 июля 3-я гвардейская танковая армия вела там, скажем так, не очень удачные бои. В конце концов, она была снята с этого направления и выведена уже в полосу наступления по соседству со 2-й танковой армией. Само наступление, оно началось, значит, 9-й танковый корпус где-то в начале августа начал наступать, 4 августа начал наступать 3-я гвардейская танковая армия. Но до этого активность в воздухе была невысокая, в общем-то, не выше 300 самолетов вылетов совершала 16-я воздушная армия. А активизация действий произошла 31 июля, где-то 1 августа. Чтобы дать оторваться и отойти за реку Крому, 9-й танковый корпус начал подвергаться массированным бомбардировочным налетам, что спровоцировало очень большое воздушное сражение в этом районе. Тут надо сказать, что немцы, я вот уже говорил, они с 31-го повысили количество самолетов вылетов очень значительно. То есть, 31 июля вот 1653 самолета вылета, 1 августа 1596, 2 августа 1492, 3 августа 1347, 4 августа 1330 и 5 августа 1266. То есть, от 1300 до почти 1650, вот такая вот, значит, такой порядок цифр.
Сумасшедший, конечно,
цифр. Да, очень большое количество самолетов вылетов. И, как всегда, вот количество вылетов ударной авиации от 700 до 1100 максимум. В принципе, среднее количество где-то не превышало 900. Ну, это приблизительно. В самих сводках немецких есть указания, сколько каждый день использовалось тонн бомб. сбрасывалось. То есть, вот, допустим, 31 июля 1242 тонны, 1 августа 1290 тонн, 2 августа 1379 тонн, потом этот показатель уменьшается, 3 августа 833, 4 969 и 5 798. Ну, скажем так, ниже 800 тонн не уменьшалось.
И так в среднем килотонну они сбрасывали.
Ну да, и если смотреть, за 6 дней 6500 тонн бомб. Вот. И, собственно говоря, вот оперсводки 9-го танкового корпуса, особенно за 2-е, 4-е августа, они очень похожи на те сводки танковых частей, которые мы неоднократно наблюдали. Потеряна радиостанция, сгорела, как всегда, средства управления. Значит, потери в легкой технике, даже не столько в танках, сколько в легкой технике.
Грузовики.
Да, и, соответственно, корпус, его продвижение замедляется. Также отмечались удары своей авиации. Но это вопрос как бы отдельного исследования.
Дружественный огонь, в общем-то, был везде и всегда. И
да, и немцы отмечали, что были такие случаи многочисленные. Вот, тем не менее, мы видим, что немцы именно при содействии Люфтваффе, выставляя ее как щит, пытались планомерно отходить. Когда ввели в бой 3-ю гвардейскую танковую армию, она 4 августа, по-моему, начала движение и уже к вечеру начала переправляться через Крому. Потом следует массированный удар по переправившимся частям. И некоторые значит, части 3-й гвардейской танковой армии вынуждены уходить снова на восточный берег. То есть, вот опять же, мы видели, вот и хочу повторить, и реку Олешня, и Орс, и Ока, и Оптуха, и Оптушка, и Ракитня, и множество вот таких вот моментов, когда на водных преградах, теперь на Кромы, немцы концентрируют действия своей авиации, не дают нашим переправляться, наносят бомбардировочные удары. То есть действие Люфтваффе, оно очевидно. Но здесь надо указать, что группа армий «Центр» указывала, что и действия наших истребителей очень здорово, противодействие очень здорово возросло. Потому что вот в начале августа отмечается, что очень многие группы немецкие не могли сбросить бомбовый груз до атаковывались активно русскими истребителями, как написано, и вынуждены были сбрасывать бомбы, не доходя до цели. Если смотреть на наши документы, то вначале надо сказать, что отмечается много боев, когда прорываться к немецким бомбардировщикам не удавалось. Это где-то 31 июля, 1 августа, вот в районе Кромы, в частности, значит, 6-й истребительный корпус было отмечено несколько боев, когда прорваться через заслон не удавалось. Вот. Где-то со 2 августа эта ситуация меняется. Значит, надо сказать, что вот если 1 августа мы отчитались о 18 сбитых самолетах при потере 12 своих, то 2 августа уже в 37 воздушных боях 72 сбитых самолета немецких.
Ух ты!
При потере 40 своих самолетов, да, то есть это достаточно такие большие цифры. Всего же у нас потери были достаточно большие за этот период, где-то 120 единиц самолет мы потеряли. Но тут надо сказать, что использовался, в частности, вот 67-й гвардейский истребительный полк на аэрокобрах, который долгое время находился в резерве командующего. И немцы пишут, что именно в бою с аэрокобрами сбили командира 1-й группы 54-й эскадры Хомута. Вот. 4 августа сбили еще командира 2-го отряда, тоже 54-й эскадры Гёца. И, в общем-то, тут надо сказать, что немецкие асы продолжали нести потери. Мы вот знаем, вот говорили в первых передачах, что 6 июля еще в начале немецкого наступления Зейлер был ранен, да? Потом Рэша сбили командира 4-го группы 51-й эскадры, значит, Эвальда сбили командира 3-й группы 3-й эскадры. Ну, не относится к Курской битве, но командир 2-й группы 54-й эскадрой «Юнг» 30 июля был сбит. Да, вот как мы видим, «Хомута» сбили. В общем-то, потери были, и мы знаем, что, и, допустим, такой ас, как «Штоц», который уже почти 200 побед одержал, был сбит, правда, в районе Витебска, где-то 19 августа. Я вот посмотрел, может быть, кому-то будет интересно, с 5 июля по 20 августа вот обладатели рыцарских крестов, в общий список потерь где-то 26 человек. Из них 11 погибло, 8 пропало без вести, трое попали в плен и ранено 4. Вот приблизительно такие данные, это по немецким. Вот, можно уточнить по нашим, может быть, что-то есть, кто-то попал в плен. Вот, но порядок цифр такой, то есть немцы несли тоже большие потери. Именно в опытных пилотах длился этот процесс не единовременно, не то, что во время там, короткого периода всех сбили, но по результатам 2-3 месяцев боев это было существенное, конечно, для них потеря боеспособности. Пытались также наши истребители изменить график патрулирования. Вот, в частности, то, что мы говорили, то, что все понимали, что патрулирование уже не является таким надежным средством изоляции района поля боя, пытались как-то предугадать появление немецких самолетов, то есть смещали графики патрулирования, памятуя о том, что немцы приблизительно каждые 3 часа появляются над полем боя. В ряде случаев удавалось, значит, сорвать и бомбардировки, удавалось перенацеливать истребители из одного района в другой. Ну, я думаю, что на фоне вот этих многочисленных неудач, которые мы говорили именно с истребительной авиацией, признание немцами, что многие группы не могли бомбардировать наши войска, тоже многого стоит. То есть здесь прогресс тоже какой-то был, может быть, не такой, как мы хотелось бы нам, но уже в частности вот РЛС, они стали использоваться где-то в конце августа уже, и они позволили, опять же, улучшить наведение. То, чего у нас основным вопросом у нас являлась не только боевая подготовка, но и управление. Но так как летчики уже приобрели боевой опыт, то фактически оставалось уметь наводить их в нужный момент. И вот это было выполнено, но уже, к сожалению, после Орловской битвы. Значит, и последний момент, закончим разговор мы про 3-ю гвардейскую танковую армию. Она, удалось ее в итоге переправить через реку Крома. Начала она наступать, значит, в западном и северо-западном направлении, но в районе Соскова и в районе там двух высот за один день, 6 августа, было потеряно около 100 танков.
Ничего себе, это да. Потеря.
Да, к сожалению, вот есть документы, что Ставка требует расследования этого эпизода. Обычно, когда говорят про Курскую битву, говорят, что вот расследовали то, что случилось с армией Ротмистрова под Прохоровкой. Но, судя по всему, такие же расследования были и по 3-й гвардейской танковой армии, и по 4-й танковой армии Баданова. То есть здесь надо сказать, что это была общая проблема танковых войск, но здесь уже, наверное, расскажут историки, которые занимаются больше, значит, танковыми войсками, более авторитетно про это расскажут.
Ну да, мы видели, в принципе, по предыдущим роликам, что там вводятся танковые корпуса, от которых за 5 дней потом ничего не остается, они выводятся на переформирование. И, собственно говоря, история там Южного ФАСа, да, и эти истории, они, в общем-то, как две капли воды получаются.
Ну, здесь вот надо отметить, допустим, да, вот мы вот говорили про первый танковый корпус. Ведь он, допустим, до 18 числа у него было порядка 90-100 танков. То есть он не потерял боеспособность, по сути. Но вот отсутствие средств усиления и как бы это сыграло основную роль. То есть любое зенитное прикрытие, любое прикрытие истребителями, возможно, изменило бы ситуацию. Но здесь вот мы подошли к концу нашего изложения. Орловское
сочинение, я бы сказал.
Ну да, сочинение на заданную тему. Мы рассмотрели весь этот период большой, подробно очень, может быть, мы не могли говорить прямо до каждого дня. Это надо было делать...
По каждому дню передачу.
По каждому дню передачу, да. Давайте рассмотрим сначала, скажем, про потери. Значит, потери наши составили дневной авиации 996 самолетов фронтовой. Конечно же...
Ну, очень, очень большие тяжелые потери.
Я напомню, что у нас было порядка где-то около 3000 самолетов, можно считать, фронтовой авиации. Вот была потеряна третьих, да?
Ну, еще мы не знаем, в принципе, точнее, не, ну, можем только предполагать, да, и строить предположение, сколько было повреждено, восстановлено, опять повреждено, опять восстановлено. Эти цифры, наверное, там где-то тоже коррелируются с этой цифрой. Тысяча, а может, и даже две.
Ну, этот вопрос мы не можем, так сказать, вот явно сказать, сколько было, да, то есть... Остановимся на цифре, вот то, что мы можем утверждать, да?
То, что безвозвратные потери,
да,
составили
300, я напомню, вот первая неделя 380 самолетов, вторая неделя 195 самолетов, и с 26 июля по 18 августа 420 самолетов. Ну, конечно, мы видим, что потери, вот, скажем так, третьего периода, они меньше. И, в общем-то, понятно, что уже начиная где-то с 7 августа активность противника, по большому счету, значительно уменьшилась, количество боев также уменьшилось. Здесь надо сказать, что если смотреть вот на немецкие потери, то, вот, как я уже говорил, к числу общих потерь у нас и у немцев приблизительно соотношение разное. В первую неделю это было приблизительно 38% потери на самолеты, во вторую – 20%, а за вот последующий период уже порядка 42%.
Зрители, уважаемые, вы только правильно поймите, это проценты от общего количества потерянных самолетов. Это не от процента, от группировки самолетов
имевшихся. Да, это от потерянных самолетов, то есть вот... 38% приблизительно было потеряно в первую неделю и нашими, и немцами. То есть, удивительно, но вот эти цифры сходятся. Приблизительно 19-20 во вторую и вот порядка 42% значит, потеряно в окончательной фазе.
А немцы вообще сколько безвозвратно потеряли?
Я сейчас договорю про наши потери, да? Я просто скажу по воздушным армиям. Мы не сказали... 559 самолетов потеряла 15-я воздушная армия. Ну, это понятно, что она наиболее активно использовалась. Первая воздушная армия 190 и 247 самолетов потеряла 16-я воздушная армия. Приблизительно такой порядок цифр. Значит, немецкие потери, они, как всегда, скажем так, хитрые. Да, потому что...
Не менее хитрые, скажем так.
Не менее хитрые, да. Известны вот по фрезеру... данные 218 сбитых самолетов немецких за Кутузов. Если брать дневник 6-го воздушного флота и просто вот тупо складывать за все даты, действительно такая цифра получается – 218 самолетов. Но тут, если мы считаем, как вот я считал по генералу-квартирмейстеру, то получается порядка 310 самолетов, то есть от 40% и выше. Общее же количество порядка 500 самолетов, вот всех и поврежденных,
и уничтоженных.
Почему я на этом обращаю внимание? Здесь есть еще такие данные историка Бергстрема, что за июль было списано 229 самолетов. 229 самолетов 6-м воздушным флотом. То есть, если так аппроксимировать, и то, что сам Бёрстам уже говорит, что порядка 60 самолетов было утрачено в операции «Цитадель», что уже не совпадает с дневником действия воздушного флота, то я полагаю, что наша цифра все-таки более адекватна. Она может быть немножко завышена, 310 самолетов, но мне кажется, она ближе к реальности, чем немецкая 218. Потому что... вот эти вот поврежденные немецкие самолеты, они тоже зачастую, как бы, когда смотришь, там по 80% не учитываются. Но этот вопрос дискуссионный. Мы можем говорить, скажем так, не до самолета, а о порядке цифр.
Ну да.
Вот, то есть, если считать, что немецкая группировка была приблизительно в лучшие свои годы.
В лучшие дни.
В лучшие дни в районе Орловской дуги, ну, там 1000 самолетов, да, будем говорить, там, может быть, чуть больше, то даже если смотреть вот по фризеру, вот 218, это 1/5. 1/5, я думаю, что где-то, может быть, даже выше, может быть, даже в районе 1/4, ну, не 1/3, но где-то приближающийся от 1/4 к 1/3, вот так. Наши потери, ну, где-то 1/3, да, самолетов. При том, что надо понимать, что мы еще пополняли свою группировку, это не значит, что силы не наращивались, вот, и некоторые дивизии, значит, пополнялись достаточно здорово. Еще один такой, может быть, момент, вот я смотрел по наградам, может быть, немножко неожиданный, была такая идея посмотреть, какие же, значит, полководцы были награждены какими орденами за... По прошествии Курской битвы 27 августа состоялось награждение. Вот, в частности, из всех командующих фронтами и армиями практически все получили ордена Кутузова первой степени. Ну, я сначала как бы решил, что все-таки, может быть, как бы операция носила такое наименование и, значит, как-то с этим связано. Но, тем не менее, вот как интересно, что орден Суворова получил, допустим, командующий Брянским фронтом Попов, командующий 11-й гвардейской армией Баграмян, ну, понятно, что она имела наибольший успех. И, как мы видели, вот генерал Горбатов, значит, орден Суворова второй степени. Наиболее активно его армия продвигалась. Все остальные командующие получили ордена Кутузова первой степени.
Это опять же к тому, что орден Суворова давался за наступательные преимущественные, да, действия, успешные, а вот Кутузов за оборонительные.
Интересно, что, допустим, армия Колпакчи, она имела не такой успех, как армия Горбатова. Тем не менее, у Горбатова орден Суворова второй степени, Колпакчи орден Кутузова первой степени. И еще вот интересно, я удивился тому, что командующий танковыми армиями, да, вот, допустим, все получили ордена Кутузова первой степени, только Баданов орден Кутузова второй степени. Ну, понятно, что армия была не до конца сформирована, тяжелые бои вела. Но, допустим, командующий второй танковой армией Родин получил орден Отечественной войны первой степени. Вот это вот интересный факт такой, может быть. Ну, и скажем так, что все командующие воздушными армиями получили ордена Кутузова второй степени, ордена Суворова, извиняюсь, второй степени. И только Руденко получил орден Кутузова первой степени. Вот такая странная логика. Ну и нам осталось сделать выводы, да, по нашей передаче. Значит, во-первых, я бы что хотел сказать, что мы рассматривали сражение на Орловской дуге, которое входит в состав вообще Курской битвы. И как мы уже говорили в первой передаче, это можно и трактовать как битву в рамках битвы, потому что было проведено 4 операции. Мы видели, как операция сложно развивалась, очень сложно. Это не был какой-то один удар, это была масса попыток наступления на разных участках фронта с разными особенностями. При разной погоде, при разной активности авиации, при разных потерях. Мы видели, что немцы купировали сначала, смогли приостановить наше наступление на Орел 3-й 63-й армии, 61-й армии. На этом фоне мы видим впечатляющий успех 11-й гвардейской армии, которая продвинулась на 70 километров. Дальше немцы успевают подвести к дороге свои части. Люфтваффе позволяет им приостановить движение наших частей, приостанавливает фактически наступление танковых корпусов, не позволяет перехватить вот эту основную жизненную артерию, соединяющую Орел и Брянск. И фактически с этого момента бои здесь приобретают такой оборонительно-наступательный характер. Где-то на неделю немцы стабилизируют фронт. Дальше мы перебрасываем 11-ю армию, 4-ю танковую в район действия 11-й гвардейской армии. Пытаемся ликвидировать вот этот балкон в районе Болхова. Наступление в районе Борилова приводит к тому, что немцы оставляют Болхов, затем поставляют Орел. наступление на «Орел», собственно говоря, на сам, у нас до конца не удается выполнить тот план, которому 3-я гвардейская танковая армия последовательно передается из Брянского фронта в Центральный фронт, и в Центральном фронте также меняет направление удара и заканчивает свой боевой путь именно на Орловском плацдарме уже северо-западнее Кромы. Мы видим, насколько была сложная обстановка, и ликвидация плацдарма, а надо сказать, что психологический эффект тоже, то, что это происходило летом, когда, в общем-то, у всех было на уме, что немцы два лета подряд, и 41-42 наступали, имели преимущество. Психологически этот эффект, конечно, был очень значительный, что мы все-таки победили в летней кампании.
Хотя не так оглушительно красиво, как да. под Сталинградом, но все же выцелили противника.
Надо понять, что вот я тут хотел отметить такую вещь. Вот когда говорят про Курскую битву, это действительно не Сталинград. Потому что, если мы посмотрим, по-моему, даже в наших вот книгах по Великой Отечественной войне, где донос продвижения наших войск во время операций, вот если мне не изменяет память, то по Курской битве максимальное продвижение 150 километров. Вот если взять от Новоселя до Брянска, там приблизительно и есть 150 километров. Но для того, чтобы пройти это расстояние, понадобилось там, да, порядка 40 дней, и мы видели, что очень много было продвижений на самых разных участках, по 2, по 3, по 4 километра. Буквально наши войска прогрызали немецкую оборону, подвергаясь налетам немецкой авиации. Значит, тем не менее, задача была все-таки выполнена. Что говорить про там, Сталинградскую битву, где продвижение за 200 километров, по-моему, 220, там 300 километров – это уже Донбасская операция, максимальное продвижение. Если брать 1944 год, то там продвижение порядка 650 километров. Это уже совершенно другого порядка. Именно что Орловскую операцию надо воспринимать как очень тяжелое сражение по ликвидации очень мощного, укрепленного, хорошо напичканного войсками противника вот, плацдарма. Ну, как я уже говорил, вот эта сама ситуация, она для Люфтваффе на Орловском плацдарме потом ее можно аппроксимировать на весь советско-германский фронт. То есть пройдет немного времени, немцы вынуждены начнут кидать авиацию с разных участков фронта на наиболее угрожаемые участки, и в конце концов авиации им просто не хватит для удержания всего фронта. Начнется отход к Днепру, так называемый бег к Днепру. В общем-то, причины мы уже сказали, как вот вы, Михаил, неоднократно говорили о том, что действительно резервы наши в стратегическо-экономическом плане немцы проиграли в полностью. Хотя на их стороне была все-таки летом 43-го лучшая подготовка и армии, и военно-воздушных сил. Но это был как бы решаемый вопрос с нашей стороны, и уже до 44-го года этот вопрос решался в положительном ключе. Значит, мы рассмотрели ситуацию, опять-таки, не зацикливаясь на сбитых самолетах. Я вот этот хотел бы обратить внимание, потому что я вижу, что по вопросам, по комментариям к нашим передачам, видно, что многие зрители продолжают, мы неоднократно правильно говорили, вот эту футбольную идеологию. Кто больше сбил, тот и выиграл. Дорогие товарищи, это не так. Потому что даже если вдруг окажется, что какие-то цифры немецких потерь, допустим, меньше, они окажутся больше в результате каких-то исследований, никто не сможет оспаривать, вот как мы видели, нанесение ударов по нашим, по первому гвардейскому танковому корпусу. Значит, никто не сможет оспаривать то, что случилось с первым танковым корпусом, потери других соединений. Надо понимать, что вот эта цифра сбитых самолетов, она, конечно, в некотором смысле интересно, но полностью раскрыть суть противостояния она не может. Она уводит нас в неправильном направлении. Мы постоянно фактически вот к этому инфантильному вопросу скатываемся, а кто же лучше, наши или немцы? И как, соответственно, вопрос к историку, ты за наших или за немцев? Ну, так как бы рассуждать может только, значит, школьник, наверное, начальной школы.
Надо просто понимать, что есть просто вопрос боевой эффективности. В данное время в этом месте боевая эффективность Люфтваффе была на порядок выше, чем ВВС Красной Армии. С этим сделать ничего невозможно уже. Потому что вот такие ситуации, когда немцы регулярно, раз за разом, мы видим, останавливают своими ударами, своей разнообразной ударной авиации, которой у них было огромное количество, да, и которые зачастую выполняют там по 1000 боевых вылетов за день, они просто останавливают наши моторизованные механизированные соединения просто, раз за разом причем. И наша истребительная авиация многочисленная, которая гораздо многочисленнее немецкой истребительной авиации, ничего с этим сделать не может или не хочет в каких-то случаях, когда, как мы видим, что в том районе, где действуют немецкие бомбардировщики, почему-то нет вообще наших истребителей, да?
Ну, здесь организационные моменты.
Это они... Понятно, понятно. Вопрос еще в чем? Вот когда мы говорим, что вот смотрите, вот разница в критическая в потерях, допустим, сторон даже, она на порядке. То есть, немцы теряют сотни самолетов, мы теряем, надо понимать, тысячи самолетов. Да? И при этом надо же понимать, что немецкая группировка, она в значительной своей степени состояла из ударной авиации.
Да, то, что мы говорили в самом начале, что...
На 5 эскадр бомбардировщиков, вот здесь вот конкретно в этой ситуации в первой дивизии была всего лишь одна эскадра, ну ладно, полторы эскадры истребителей, она усилена там была двумя группами, да, и тем не менее немцы достигают вот такой эффективности. То есть, они постоянно, как вот ты рассказывал, в ряде случаев просто над полем боя создают неприемлемые условия для действий советской авиации. Просто вот своими вот этими активными действиями в какой-то момент. Понятное дело, что у них этих самолетов не хватает на все, и они вынуждены бросаться то против Брянского фронта, то против Западного фронта, то против, соответственно, Центрального фронта.
Здесь надо сказать, что это вопрос перехода количества в качество, что называется. Да? Немцы поставили, конечно же, на качество, но авиация у них была, которая, может быть, была... как бы эффективно в небольших операциях, где-нибудь там в Западной Европе, да, в рамках всего Восточного фронта, эта стратегия оказалась, по большому счету, проигрышной, потому что мы знаем, что истребители они начали перекидывать уже потом на Западный фронт.
Ну, фактически, уже с осени 43-го да. года значительное количество. Ну, вообще они начали перебрасывать истребительную авиацию, да вообще авиацию
вот
с 42-го года.
По этому поводу, Михаил, что вы сказали, я еще хочу сказать, что надо понимать, что мы получаем опыт вот массированное использование авиации тоже. То есть, надо понимать, что это было не просто так взять и использовать все бомбардировщики там, в трех ударах в течение дня, как сделали в 16-й воздушной армии. Можно сказать, что для нас это тоже было в некотором смысле ноу-хау. Когда мы говорим про вот это изменение тактики, надо понимать, что это было связано с преодолением, в том числе, может быть, косности, может быть, какой-то значит, отрицательной динамики со стороны очень многих людей. То есть, для того, чтобы это сделать, нужно было, значит, получить, может быть, санкцию командующего фронтом. Может быть, вот генерал Рокоссовский в то время мог, так сказать, дать такую санкцию, а другие командующие фронтом, может быть, на это ставку сделать не могли. С другой стороны, мы еще, я говорю, недоизучен вопрос материально-технического обеспечения. Могли ли они делать такое количество самолетов вылетов, исходя из тех резервов боеприпасов и горючего? Это тоже очень большой вопрос.
Мы видим, что начиная с 5 июля и там до 5 августа, да, смотрим широко открытыми глазами на это. Немцы умудряются делать там по 1000 с лишних вылетов каждый день практически. Ну, там, конечно, бывают дни, но мы видим систематически, что это именно так. Из этого количества там 2/3 – это вылетов ударной авиации. Они сбрасывают, как ты вот показывал, по килотонне бомб в среднем. Но это вообще гигантские цифры. И понятно, что в этом отношении немецкий вот этот вот, ну, в данном случае авиационная дивизия, ну, в общем-то, аналог авиационный корпус, да, который состоит из 3-5 там ударных эскадр и там 1-2 там истребительных эскадр, он, по сути, кроет по своим боевым возможностям нашу воздушную армию просто вот напрочь, потому что практически ни в одной воздушной армии нет там больше одной бомбардировочной дивизии, да, там, и в основном все остальное – это штурмовики, которые несут там по 400 килограмм бомб.
Ну, здесь, да, здесь надо как раз вот заметить, что штурмовики как бы не могли использоваться, конечно же, полноценно в роли бомбардировщиков. Они себя хорошо проявляли именно, когда оборона была прорвана, по коммуникациям, по незащищенным или слабо защищенным целям, вот, действия по коммуникациям. А действительно, бомбардировочной авиации у нас не хватало. И использовалась она очень и очень дозированно, в основном при налете либо про прорывы обороны, либо вот при налетах на какие-то важные узлы, значит, железнодорожные станции, или вот, как мы увидим в дальнейшем, при ударе вот непосредственно уже по самим городам, когда вот будем говорить про операцию полководец Румянцев, это при освобождении Белгорода, были моменты, когда действительно авиация сыграла одну из решающих ролей.
Ну да, ну, по сути, смотри, в основном в воздушных армиях по одной дивизии, и всего лишь сколько там было, 3, по-моему, корпуса, да, петляковых, 1-й, 2-й, 3-й на тот момент сформирован двухдивизионного, да, состава. Да. Это, конечно, ну,
не, у нас
ни о чем.
Надо понимать, что вот сама динамика развития ВВС, она была на определенном этапе. Почему-то все думают, что у нас, раз было много самолетов, то и качественно эта авиация была идентична. По характеристикам, возможно, некоторые наши самолеты были не хуже немецких. Но это, опять же, вопрос такой, как бы, спорный. И не всегда, допустим, отсутствие бомбардировщика с 2 тоннами нагрузки уже показывает, только 16-я воздушная армия могла массированно применять бомбардировочную авиацию. Плюс надо помнить о том, что производство алюминия было у нас не на высоте в это время.
Это после вопрос... потерь 41-го года.
Да, оно было и в 41-м невысоким, а после потерь еще выше. Поэтому, в общем, все это надо видеть в комплексе. Ну, все.
Да, но опять же мы можем сказать, что несмотря на это, последовательность действий, последовательный ввод как стратегических резервов, так и пополнение непосредственно в ходе боевых действий частей авиации дало возможность все-таки нашей авиации, ну, выступить. Конечно, не столь хорошо, как авиация противника, но тем не менее и были локальные успехи, ну и не только локальные успехи.
Обозначилась положительная динамика.
Абсолютно верно. Был задел хороший сделан на будущее, когда уже окончательно откажутся от вот этой вот практики убирания потрепанных соединений, ввода в бой неготовых, ну не то что неготовых, а слабо подготовленных частей, опять же. И со временем все-таки и боевая подготовка улучшится, да. И, соответственно, после этого улучшатся и показатели боевой эффективности.
Что произошло в 44-м году?
Совершенно верно. Ну что, спасибо тебе огромное. Приходи к нам еще. Надеюсь, что ты нам в ближайшее время доложишь о операции полководец Румянцев.
Ну, надеюсь, да.
Спасибо большое.
Все хорошо.
Спасибо. Спасибо, друзья. До новых встреч. Всего самого наилучшего.